новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 2 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это, как всегда, в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Понедельничные пробки, традиционно более спокойный город в этом смысле, разве что обратим внимание на третье транспортное кольцо в районе Лужников, внутреннее третье кольцо, то ли там специальные какие-то дорожные работы, то ли там дорожно-транспортные происшествия, то ли и то, и другое вместе взятое. В общем, в Лужниках третье транспортное кольцо внутреннее едет очень тяжело, там, можно сказать, бордового цвета пробка. Еще обращаем внимание на внутренний МКАД в районе Путилково, многокилометровая пробка, которая тоже близка по цвету к бордовой, но в целом город едет спокойно. 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера сегодня.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Трамп предупреждает БРИКС о пошлинах в случае создания альтернативы доллару. О каких пошлинах может идти речь и запрещены ли чем-нибудь даже попытки создавать альтернативу доллару. Первая тема. Вторая. Проект о праве на охрану здоровья до рождения могут внести в Государственную Думу весной 2025 года. Что изменит такой закон? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Отчисления от азартных игр для всемирных игр дружбы направят фонду поддержки спорта Российской Федерации. Срочное сообщение. Литва запретила въезд основателю грузинской мечты Иванишвили и 10 чиновникам МВД Грузии. Тоже срочное сообщение. Ну и заявление руководителя Эрмитажа Петровского. Эрмитаж пока не планирует открывать центр «Эрмитаж Москва».
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Что у нас про девальвацию? А, это по предыдущей теме. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Можете присоединяться к нашему разговору по телефону. Первая тема — это заявление Трампа в его социальной сети. Соответственно, Трамп написал вдруг, что страны БРИКС должны дать обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту в качестве замены, как он выразился, могучего американского доллара. Или их ждут 100% пошлины. Это хотелки Трампа или существуют какие-то правила? Кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, есть ли какие-то правила, которые бы не позволяли, международные правила, которые бы не позволяли пытаться создавать альтернативу доллару?
Нет, никаких.
То есть это хотелки Трампа?
Да, это его хотелки, это его, скажем так, угрозы.
Насколько серьезными могут быть эти угрозы? Что такое 100% пошлины, которыми пугает Трамп в случае попытки создания такой альтернативы?
Ну, вот это может быть, потому что Трамп может ввести предложение в Конгресс, может самостоятельно устанавливать пошлины. И вполне он может установить такой размер пошлин.
Хорошо, он-то установит, а в экономическом смысле это будет работать? Ну, вот сейчас мы ведь сталкиваемся с пошлинами. Вот представим себе ситуации пошлины, которые стопроцентные, как заявляет Трамп, и они заводятся американцами для всех стран БРИКС.
Понимаете, я не думаю... Ну, это действительно хотелки, пугалки, потому что все-таки Америка потребляет очень много китайского, индийского, и введение таких... Это даже не то, что заградительные, это даже не знаю, как назвать такой размер пошлин, фактически это обрушит рынок импорта в Соединенные Штаты Америки. То есть это нанесет ущерб, в первую очередь, Америке, сам жителям США.
Хорошо, тогда уже уходя от того, что говорит Трамп, могучий американский доллар можно ли заменить, возвращаясь к тем попыткам, которые пока, во всяком случае, не выглядят особо успешными?
Я думаю, что в ближайшие десятилетия это невозможно.
Почему?
Слишком большой оборот, который по товарам, которые сделки по которым указываются в долларах, очень большие товарные потоки между разными странами и Соединенными Штатами Америки, и доллар просто в силу объективных причин занимает такое лидирующее положение. Потому что действительно доллар нужен всем. Потому что в том или ином виде этот доллар возвращается обратно в Соединенные Штаты Америки. Доллары для торговых операций, для инвестиционных операций нужны всем. Всем странам, без исключения.
Можно как-то объяснить это? Зачем они нужны? Ну почему нельзя любой другой валютой взять и сейчас начать пользоваться?
Пользоваться-то можно любой валютой. Но вопрос, что вы на нее сможете купить и где. Если Соединенные Штаты Америки поставляют миру много инноваций, у них достаточно сильный экспорт технологий, экспорт материальных вещей, то, понятно, продавать они будут только за доллары. Значит, всем тем странам, которые хотят покупать что-то у американцев, им нужны доллары. Значит, они будут стараться продать свою продукцию за доллары, либо иметь такую валюту, которая могла бы свободно обменена на доллары. Но так как стран со свободным обращением национальной валюты очень мало на самом деле в мире, большинство стран финансовые рынки закрыты, их валюта необращаемая в мировом пространстве, то поэтому, естественно, и существует спрос на доллары.
То есть, Виталий говорит, а как же наша дедоларизация? То есть, то, что у нас называют дедоларизацией, попытка покупать в золотовалютные резервы юани, торговлю в юанях, рупиях и иных, как он выражается, тугриках, это пока, во всяком случае, на успех не рассчитанная история.
Это вынужденная мера, это раз. Во-вторых, то, как отражаются так называемые рублевые потоки, экспортные, импортные, на самом деле зачастую просто результат статистических всяких показателей. Ну, скажем, мы газ поставляем в Европу пока что. Получая, европейские потребители платят в евро, но эти евро в Газпромбанке моментально конвертируются в рубли, и на счет «Газпрома» попадают уже рубли. Не евро, а попадают рубли. И показывают тогда то, что газ продается за рубли. Понимаете, это хитрости статистики. Это во-первых. Во-вторых, если посмотреть, с кем у нас большой оборот в дружественных валютах, это понятно, страны, которые так или иначе завязаны на Китай и на Индию. А рублевые операция, это здесь вообще большая темнота, и сказать, почему формируются такие экспортно-импортные операции в рублях, сказать трудно.
Спасибо. Вот. Александр Аршавский, кандидат экономических наук, доцент, был с нами на прямой связи. 7373948. То есть дедоларизация — это фикция, что ли, пишет Виталий 618-й. Григорий 859-й возвращается к началу нашего разговора, к предупреждениям Трампа. Наконец-то, говорит, Америка загнется, это же просто мечта. Пошлину, пишет Алексей 466-й, в результате заплатит американский потребитель. Ответные пошлины страны БРИКС не побоятся ввести, а зачем это будет происходить? В смысле, когда и если Трамп сделает то, что написал нынче в своих социальных сетях, тогда действительно, может быть, придется какие-то ответные пошлины вводить. Напомню, Дональд Трамп написал, что Соединенные Штаты Америки требуют того, чтобы страны БРИКС дали обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживали никакой другой валюты в качестве замены, как он выразился, могучего американского доллара. Если они этого не сделают, написал Трамп, их ждут 100% пошлины на все. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий говорит, да мы с Белоруссией до сих пор в долларах торгуем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот это очень возможно такая послевыборная риторика Трампа политэкономическая. То, что эксперт, он сказал четко, что вот пострадает импорт в США и пострадают потребители в США. Это скажется. И, скорее всего, вот 100% пошлины введены не будет. Он сейчас против Мексики и Канады собирается тоже вводить пошлины. Ну как, все страны БРИКС получат эти 100% пошлины и загнется импорт в США. Но это будет как бы выстрел себе же в ногу. Скорее всего, такого не будет. Ну и с другой стороны, БРИКС, он не собирается, да, в ближайшие годы полностью отказываться от доллара. Я думаю, это обойдется просто словами.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. На слова Трампа будут какие-то ответные слова, не более того. Все обойдется словами. Вообще, лучше торговые войны, чем горячие, пишет Алексей 466-й. Александр 569-й. Да напечатают они их столько, что никто не переплюнет. Всех купит, размечтались. Кто купит? Напечатают они, всех купит он. Я просто из вашего сообщения не понимаю. Ищу, как по-американски звучит слово «лох», которое применил Дональд. А где это слово он применял? Не знаю. Виталий, получается, как говорили раньше, тут мы рыбу заворачиваем, а не дедоларизируемся. Нам бы сначала разобраться с тем, чего у нас заявлено в качестве темы обсуждения. Трамп предупредил БРИКС о пошлинах в случае создания, попытки создания альтернативы доллару.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь еще одна тема. Проект о праве на охрану здоровья до рождения могут внести в Государственную Думу весной. Об этом сообщил один из авторов инициативы, заместитель главы Комитета Государственной Думы по собственности Николай Николаев. Тут тоже интересно. Один из авторов инициативы о праве на охрану здоровья до рождения, заместитель главы Комитета Госдумы по собственности. Так вот, Николаев рассказал ТАСС, что к авторству законопроекта на самом деле присоединились уже 120 парламентариев. Он говорит, у нас абсолютно беспрецедентная общественная поддержка и абсолютно очевидная поддержка Русской Православной Церкви. Абсолютно беспрецедентная общественная поддержка. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы можете сказать по поводу этого законопроекта о праве на охрану здоровья до рождения? Зачем нужен, с вашей точки зрения, этот закон или законопроект, если нужен?
Ну, разрешите, я тогда вам, что называется, на конкретных примерах. У нас есть, например, история, связанная с операциями внутриутробными. То есть вот здесь пациент сейчас у нас считается женщина, но операция-то, да, оперируется плод. Да, и на самом деле мы все дальше и дальше идем к тому, что уже сейчас де-факто, пока не де юре, но де факто плод уже стал пациентом, да, и, в общем, вы можете поднять, посмотреть, какое количество операций, например, на спину бифида было проведено. Это невероятно, да, когда одна операционная бригада акушеров-гинекологов, да, сначала работает с беременной женщиной, да, а вторая бригада врачей, неврологов, детских, да, вот этих педиатров, они работают на плоде. В общем, это и детей спасают, и детишки рождаются здоровыми. Вот. И вот ради таких случаев мы работаем. А вот именно этот закон. А еще вот ради следующей ситуации. Бывает, что придет женщина в женскую консультацию и говорит, не вот беременна, да, не могу сейчас родить, не могу, не та ситуация. Ну вот и психолог с ней поговорил, да, и юрист поговорил, вот никак. Тогда может встать вопрос о перинатальной опеке. Это когда мы говорим беременной женщине, что вот ваша, да, задача доносить и родить, и государство всячески вам и сейчас помогает, да, и дальше возьмет ответственность за вашего ребенка. И вот я скажу, что в этой ситуации, просто и сейчас через нее очень много женщин проходит, когда рядом с ней оказывается кто-то, чаще, кстати говоря, церковь, и принимая решение такое, что я не смогу вот сейчас стать мамой на 12-й неделе беременности, уже к 22-й, а уж тем более к 30-й неделе беременности, женщина говорит: да я не то что не сомневаюсь, я жду встречи с новорожденным ребенком, потому что я только вот сейчас поняла, да, не сразу, да, по прошествии нескольких месяцев беременности, как мне уже дорог этот ребенок. И то, что мы как государство оказываем ей помощь и поддержку вот в данной ситуации в связи с тем, что внутри нее живет жизнь, и мы как государство берем ответственность за эту жизнь сейчас и завтра, когда она родится, вот это про жизнь до и после родов. И давайте уж третий, да, вот раз, два, три. У нас есть еще отдельный законопроект, который мы сейчас разрабатываем, это о паллиативном статусе плода. Это очень близкая история. Что это такое? Это когда случается, вот, ну, по большому счету, ну, ну, беда, трагедия, когда женщина приходит на скрининг по УЗИ и говорят, что мы видим у ребенка патология, да, и по анализам это можно сказать, уж тем более по УЗИ, уж тем более по 3D-УЗИ, но ошибаются, да, то есть любое исследование, оно имеет какой-то вот процент того, что это может быть ошибка. И мы должны дать шанс и маме родить ребенка, если это, к сожалению, ну вот диагноз, с которым невозможно дальше жить, что та женщина сможет проститься с ним. И, кстати, ну это очень сложная тема, но те женщины, которые рассказывали, что им на поздних сроках вызывали роды или делали аборт, это каждый раз все равно рождение, и это они потом очень морально тяжело и долго и практически не восстанавливаются после этих историй. Вот, ну то есть здесь надо гуманно относиться к женщине. А бывает такое, что и здоровый ребенок рождается. Поэтому если у нас будет возможность дать вот этот паллиативный статус плода и особое ведение беременности, особое ведение родов, и, кстати, особая защита для врача, потому что врач несет уголовную ответственность, за, в общем, принятые роды и здоровье матери и ребенка. И когда, вот, собственно говоря, врачи ведут разговор о том, что, наверное, надо прервать данную беременность, могут иметь в виду и то, что ребенок не переживет роды. А если ребенок не переживет роды, то там уж, знаете, когда уголовно это дело на врача заведено, попробуй докажи, что, в общем, и нежизнеспособный он был. Вот, в общем, мы должны законом защищать всех. Родителей, нерожденного ребенка, врача. И вот это вот основополагающая тема, да, вот тот законопроект, о котором мы сейчас говорим, да, о защите, о праве на жизнь как до, как после рождения, так и до рождения, он вот вот про такие ситуации.
Скажите, тут пока вы говорили, просто наши слушатели забрасывают вопросами, примерно так это можно называть. Скажите, право на охрану здоровья до рождения на какой неделе беременности будет возникать?
Это уже внутри законопроекта, да, то есть это, скажу так, да, это внутри законопроекта мы нигде не прописываем, да. Там просто вот одна фраза, да, как после рождения, так и до рождения. Вот, поэтому все вопросы, которые возникают вокруг, они будут уже, если есть точечные ситуации, они, думаю, что точно мы будем разбирать, потому что принятие любого закона от внесения до принятия, это прям, знаете, огромные обсуждения, в том числе с экспертным сообществом.
Теперь
я
еще.
Вот что хотела.
Да, прошу.
Вот что еще хотела сказать, что когда мы, скажем, закрепим право на жизнь как бы до рождения, это будет и про охрану здоровья, в том числе беременной женщины. Например, ну вот сколько вот мы говорим, да, что там нельзя курить рядом с беременной женщиной, теперь будет это как бы закреплено законом, грубо говоря, да, то есть мы еще дополнительную охрану даем будущей маме.
Хорошо, тогда еще вопрос. Когда вы говорили о том, как государство практически будет заставлять женщину отказываться от идеи аборта, Андрей пишет, государство не может нормально содержать действующих постояльцев детских домов, а тех, кто еще в утробе, но завтра отправится в детский дом, оно и подавно содержать не сможет. Не получится ли так, что действительно тех, кто в детских домах, в результате станет только больше?
Ну, здесь бы я тоже бы этот вопрос пообсуждала. Дело в том, что у нас сейчас практически невозможно усыновить ребенка новорожденного. Очень сложно. За ними вот родители, которые прошли школы приемных родителей, они правда стоят в очередях годами в ожидании вот, новорожденных детишек. Да, у нас сейчас с этим вообще нет такой проблемы, что есть там дома ребенка, где вот, лежат детишки, которые их воспитывают государство. Они правда все воспитывают сейчас в семьях.
Хорошо. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства была с нами на прямой связи. Проект о праве на охрану здоровья до рождения могут внести в Государственную Думу уже весной, причем это законопроект, к авторству которого присоединились уже 120 парламентариев. Благодаря современным технологиям, пишет Алексей, таким как госуслуги, граждане давно могут голосовать за законы без представительства в виде депутатов. Пора внедрять прямое голосование граждан по законам, а то депутаты заняты не самыми актуальными проблемами. Вы полагаете, что право на охрану здоровья до рождения ребенка – это не актуальная проблема? Я правильно понимаю? 7373948, телефон прямого эфира. 711-е. Главное, чтобы не дошло до того, что аборт – однозначно убийство. Алексей, 466-й. Пора признать ценность мужчин. Глеб, 837-й. Очень хороший закон, и дело, спикер говорит. 7373948. Полминуты. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Все правильно делают, поддерживают, так что побольше бы таких законов надо деток защищать, даже до рождения.
Ну вот истории противоречия права ребенка и права его матери вы не видите?
Как мне теща сказала, ребят, вы стали родителями, ваша жизнь, все, прошлое закончилось, теперь живите для детей.
В какую секунду вы стали родителем?
Как понять, в какую секунду?
Там же спор, видимо, будет как раз о неделях беременности.
Ну, сейчас посмотрим, выйдет вот этот закон, будет все понятно всем ясно.
Все будет понятно, полагает один слушатель, другой, Андрей, 433-й, бесполезная инициатива, в которой ничего не прописано, ну и Григорий, это что получается, плод должен будет иметь страховой полис? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня, со всеми подробностями, одна за другой, объективно, кратко, содержательно, поток, успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 декабря, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Традиционно по понедельникам город едет более-менее спокойно, но еще раз напоминаем, что есть сложные места. Это прежде всего третье транспортное кольцо в районе Лужников, прежде всего внутреннее третье транспортное кольцо. Это внутренний МКАД в районе Путилково, то есть между, соответственно, Волоколамкой и Ленинградкой. На это тоже обращаем внимание. А в целом город более-менее проезжий. Прямо сейчас 3 балла, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов как максимум, нам на сегодня обещают в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. С инициативой выступил зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ депутат Колунов. Он сообщил, что возможно рассмотрение возвращения законодательства нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Насколько все это эффективно? Первая тема. Вторая. В Большом театре назвали цену билетов на новогодний билет «Щелкунчик». Речь идет о льготных категориях. И даже для них билет будет стоить 1250 рублей в категории 60+. То есть для пенсионеров цена составит 5000 рублей. Начали продавать билеты и, как говорят, даже учитывая все сложности с сайтом, с введением личных данных, в общем, за 2 минуты продали все билеты. Чем объяснить шумиху вокруг «Щелкунчика»? Это что, какой-то особый спектакль? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Индонезия будет сотрудничать с Роскосмосом в строительстве первого космодрома в этой стране. Еще из срочных сообщений. Это было с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим агентство ТАСС. События в Грузии напоминают сценарий Майдана 2014 года на Украине, утверждает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», видимо, в интервью агентству ТАСС. И Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Есть инициатива у зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова. Он предлагает увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Он, в частности, сообщил о том, что рассматривается даже возможность возвращения в законодательство нормы о принудительном изъятии жилья, которое, соответственно, в антисанитарных условиях содержится. Сегодня, говорит, встречаются ситуации, когда собственники той или иной квартиры устраивают у себя дома свалку. Предлагаю две вещи. Первое – кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, попадающих под антисанитарию. Платить рублем можно, может быть, тогда люди начнут уважать интересы окружающих. Второе – в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, рассмотреть в возвращении в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Колунов отметил, что мер административного воздействия на таких соседей сейчас фактически не существует. Грозящая штрафами статья КОАП существует одна, но она грозит штрафами в 500 или 1000 рублей за антисанитарию, однако, как говорит депутат, привлекают по ней крайне редко. Тут возникает, конечно, вопрос, будут ли платить рублем, люди скажут, там нет денег, к примеру, или история, можно ли отбирать единственное жилье. Вот, к примеру, каким образом? Если человек в антисанитарных условиях содержит единственное принадлежащее ему жилье, отбирайте его, а где тогда человек будет жить? 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Костя из Митина. Ну, в общем, на самом деле, я очень жду этого закона еще про собак. Вот у меня соседка, у нее 5 собак в квартире. Она, когда дверь открывает, глаза слезятся у всего этажа. То есть мы вызывали милицию, мы участковых, я всех знаю. Администрацию мы всю уже замучили этими обращениями, постоянно пишем и по электронке, и как, ну, ногами ходим к ним. Толку никакого. Нет,
так такого. Погодите, Кость, тут же главный вопрос, насколько это все антисанитарное. У вас, знаете ли, глаза слезятся, а может быть на самом деле, с точки зрения закона, ничего антисанитарного там не происходит?
Ну, честно, судя по виду всего этого, там происходит полная антисанитария. Там, ну, действительно, вот воняет, как в сельском туалете.
С вашей точки зрения. Ну вот,
Нет, с точки зрения всего дома.
Я и говорю, с вашей точки зрения, возможно, с точки зрения закона это не так.
Тут надеюсь, ведь... проверим, если закон примут.
Пока, во всяком случае, говорят как раз о том, что надо как-то ужесточать понимание того, что такое антисанитария. Кратно увеличивать штрафы. 500 тысяч рублей, надо, чтобы больше. А если штрафы не оказывают должного влияния, принудительно изымать подобное жилье. Главный вопрос возникает, что делать с тем жильем, которое единственное. У меня есть знакомые, которые страдают от кошатницы, пишет Алексей. Дом почти в центре с видом на храм Христа Спасителя, а жить из-за вони невозможно. Надо принудительно просто взять и помыть. Тоже интересный вопрос. У меня в парадной люди снимали квартиру, развели антисанитарию. Подождите, в парадной люди квартиру снимали? А, в том смысле, что это как в Москве говорят, в нашем подъезде. А это в Санкт-Петербурге, говорят, у меня в парадной люди квартиру снимали. А то я пытаюсь понять, как это в парадной квартира. Ну ладно, развели антисанитарию тараканов, съехали, а тараканы остались, и что в этом случае делать? Мне кажется, надо вызвать специальную службу, которая гоняет тараканов. Мне кажется. 7373948. Запретить животных в городе. Так ведь дело ведь не только в животных. Понимаете, в данном случае мы начали говорить об этом, но ведь есть люди, которые превращают дом в свалку, и там не обязательно животные. Вообще, если жильцы соберут петицию с претензией, то после проверки собственника вроде как должны переселить, а не выселить. Что такое переселить собственника? Вот это как? 857-й. 7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Марина, Подмосковье. Вот у кого-то собаки, а ведь есть люди-алкаши, которые безобразно ведут себя. У нас в нашем подъезде вот такой есть. Мимо его двери пройти уже невозможно. И у нас газовщики работали по всему подъезду. Они просто его квартиру оставили напоследок и еле туда вошли и выскочили оттуда как пробки. Его выселить некуда. У него действительно единственное жилье. Да и нет у нас, по-моему, таких мест, куда бы их можно было выселять. Да, у нас не строятся какие-то дома специально вот для того, чтобы переселить каких-то маргиналов. Вот это будет как бы увеличение числа бомжей. Вот и все.
Ну, непонятно, как решать. Да-да-да. Непонятно, как решать эту проблему. Нравится вонять, пусть живут на вокзале, пишет 890. А что вокзал-то должен страдать, я не понимаю. Если запретить животных в городе, а где же я буду жить тогда, в Бобруйске, что ли? Не понимаю. Илья, есть инспекции и тому подобные органы, что нету управы, предписание, суд, рычаги есть. Рычаги-то есть, но вот как сейчас говорят депутаты, грозит штраф за антисанитарию в 500 или 1000 рублей. Привлекают по этой статье крайне редко. Видимо, предполагается, что это слишком дешево, поэтому не привлекают, поэтому надо поставить большой штраф, и тогда будут привлекать. Я вот этого тоже не очень понимаю. Не подпишет президент такой закон, уверена Елена. Налицо нарушение прав людей. Мало ли кто вам не нравится, господа, они тоже люди. Они собственники к тому же, но не совсем. Понимаете, какая штука, Елена? Здесь много вопросов возникает. Ваша свобода, она прекрасна до того момента, когда она начинает ограничивать свободу других людей. Других таких же людей и собственников. На моей площадке есть тоже нехорошая квартира, пишет 54-й. Там как из пепельницы запах с устоявшимся перегаром. Ничего не сделаешь. А вот вопрос, а чего надо делать? Тут... В Бобруйск живет... И что? А я должен придумывать, вспоминать, как выглядит известный мем и так далее, Илья? Ну вот давайте не будем. Принудительная работа же есть. Вот заставить принудительно убираться под присмотром ОМОНа, пишет Алексей 466-й. Тоже вопрос. У маргиналов обычно нет денег на штрафы, и за ЖКХ они не платят, пишет Григорий. И это тоже ответ. Ну сделаете вы вместо 500 или 1000 рублей, к примеру, 5000 или 10 тысяч рублей. У них 500 рублей не было для того, чтобы оплатить этот штраф. И что дальше? Если вы такие активные, пишет Елена, помогите этой условной бабушке убирать квартиру. Так она не хочет убирать эту квартиру. Допустим, мы такие активные, мы бы и готовы помогать, но человек не хочет убирать свою собственную квартиру. Ему так удобнее. Мы не знаем, почему. Мы не знаем. Но и он говорит, я собственник, я имею это, дурно пахнет, отойди к чертовой матери, пишет 520-й. Это прекрасная история, 520-й. А как к чертовой матери отправить свою собственную квартиру? А она через стену. Бабушка не пустит в квартиру, свалка – это ее собственность, пишет Виталий, 618-й. И с этим тоже сложно спорить. А антисанитария в квартире – это у больных людей или у неадекватных. Надо вызвать и разговаривать с их родственниками. А как вы будете определять 765-й про неадекватность? Ну, это тоже интересно. А тогда еще один закон надо менять. Надо сначала признать человека неадекватным, а потом вызывать и разговаривать с родственниками. Потому что иначе разговаривать с родственниками собственника, человека, признанного адекватным или непризнанного неадекватным, до сих пор будет довольно сложно. А, Виталий, а если в квартире 750 котов? Да нам хотя бы 7,5 котов разобрать. Принудительная психиатрия должна возродиться, и вот тогда все получится, пишет Григорий. 7373948. Продолжаем. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, надо полномочий милиции больше давать. Ну, единственное, что не хватает у нас сотрудников.
Не-не-не, а какие полномочия? Вот давайте попытаемся разобраться. Ну, вот каких полномочий в данном случае не хватает?
Во-первых, по закону участковый не имеет права штрафовать. Раз. Во-вторых, участковый не может попасть в это жилище. Это полное нарушение.
А как, подождите. Да. Вот давайте, значит, участковый не может попасть в это жилище. А на каком основании он должен иметь право попадать в наше с вами жилище?
Обязательно власть, именно МВД, Министерство внутренних дел, они обязаны просто.
То есть, смотрите, мы с вами, подождите, мы с вами сидим, никого не трогаем, власть такая, тук-тук, мы имеем право к вам войти, в любом случае.
Ну, смотрите, ну, если люди пьют, говоря по-нашему, бухают, мешают, громкая музыка, отвратительная вонь.
Не, подождите, вот давайте как-то разбираться. Громкая музыка, отвратительная вонь. Давайте, громкая музыка – это отдельная история. И мы знаем, как с этим, по идее, можно бороться. Но там тоже есть проблемы. Сильная вонь – тоже вроде понятно, существуют приборы, которые фиксируют это все. И получается, что по какой-то причине закон не работает. Депутаты говорят, давайте увеличим штрафы, и тогда закон заработает. Видимо, как бы тогда государственные службы начнут более охотно заводить подобного рода дела. Непонятно, звонящий должен отнести сам ключ в райотдел полиции, пишет Виталий. Ну да, действительно, человек, который говорит, что у возможности полицейского должна быть к нам заходить в квартиру, в любом случае, он должен, да, первым делом показать пример и отнести ключи от собственной квартиры. Понравилась тебе квартирка соседняя, берем, признаем соседей невменяемыми, и дело в шляпе. Ведь что-то подобное может происходить, пишет Григорий. Но ведь что-то подобное и так может происходить, когда мы говорим о том, что мне понравилась квартирка, я говорю, что в этой квартире дурно пахнет. Это же такая ведь очень субъективная история. Мне дурно, кто-то тут даже написал, представляете, пьянчушка, например, проходит рядом с квартирой, из которого парфюмом пахнет. Может быть, им тоже кажется, что это дурно пахнет. Понимаете, какая штука? Ладно, вот что сделаем. Давайте завтра в своей правде поставим этот вопрос на голосование, попробуем более подробно разобраться с тем, как все это может работать, если должно работать по-новому, завтра в программе «Своя правда».
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Алексей, законом уже все описано, только штраф маленький. Так и что? Мы как раз и пытаемся обсудить эту историю. Так это они и маленький штраф не платят. Вы хотите сказать, что если штраф будет больше, и они не будут его платить больше, то тогда что? В чем эффективность-то этого самого большого штрафа, если маленький не платят тоже? Можно подать иск в суд за посягательство на обонятельные органы, заставить собственника продать все вещи за материальный ущерб организму других собственников. Вот только когда газ рванет в такой квартире, подъезд обвалится, сразу начнут искать виноватых, пишет 494-й. А если там газа нет? Это какая-то такая местечковая история. Ладно, давайте еще с одной штукой разберемся. Не, совершенно непонятная история. В Большом театре на днях 1-2 были сообщения о том, что в Большом театре начали продавать билеты на Щелкунчика. Ну, как начали продавать? Начали продавать, и через 2 минуты уже продали все билеты. О льготных категориях сообщили даже, сколько стоят билеты. Ну, вот не у, соответственно, спекулянтов, а билеты по госцене, что называется. Для льготных категорий, для детей в возрасте от 14 до 22 лет 1250 рублей, для пенсионеров, что тоже, кстати сказать, порядочная сумма, 5000 рублей. Театральный критик Эмилия Деменцова к нам присоединяется. Эмилия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, тут непонятная какая-то история происходит. Все говорят, вот сейчас «Щелкунчик» начнут продать, все билеты тут же раскупят. Да, что там за спектакль какой-то особенный?
Да вы знаете, в ноябре, в декабре каждого года «Щелкунчик» становится, мне кажется, самым любимым балетом журналистов, потому что это ежегодный инфоповод вокруг этого спектакля именно в Большом театре. Каждый год Большой театр становится самым обсуждаемым не из-за постановок, не из-за режиссерских решений, не даже из-за театральных интриг, а именно из-за очередей и стоимости билетов. Но раньше это была стоимость билетов у перекупщиков, а в этом году, ну, как бы жить стало лучше, веселее, и придумали систему аукционов, которая вот впервые показала свою, не думаю, что эффективность. Началось с того, что предлагалось приобрести как минимум 2 билета, по цене 100 тысяч. То есть в одиночку «Щелкунчик» — это не балет для одиноких москвичей. Вот. Далее сегодня, действительно, вы правы, за 2 минуты раскупили билеты. Я даже сегодня сама заходила и проверяла на сайт, который обвалился тут же. Вот. А потом оказалось, что и выставили на продажу какое-то ограниченное число билетов. И даже вот те самые, ну, как бы, льготные билеты, условно говоря, совсем не льготные. И надо понимать, что наверняка это все-таки не самые лучшие места, а места из категории, как бы, как, что называется, походить по-большому. Ну, то есть это самая галерка, это мало что видно. А для «Щелкунчика» это балет зрелищный, это балет яркий, огромное количество и костюмов, это балет феерия. Это, конечно, надо видеть и, ну, и слышать. Но есть и хорошие новости. В этом году впервые Большой театр на фоне всеобщего ажиотажа объявил о том, что будет прямая трансляция этого балета. И теперь все желающие смогут увидеть эту постановку. Правда, дата еще не объявлена, но, так сказать, стоит отслеживать эту историю. Все-таки это культовое произведение. Но не стоит забывать, что у москвичей есть возможность увидеть «Щелкунчика» не только в Большом театре, но и в драматических театрах. Я вот специально сегодня для вас изучила репертуары новогодние, того, что предлагается москвичам и гостям столицы в новогодние праздники, и насчитала аж 5 «Щелкунчиков», которые совсем не хуже того, что предлагается, так сказать, статусным зрителям Большого театра, потому что за последние годы постановка Большого театра, она перестала быть спектаклем, ну, вот для всей семьи, что называется, объединяющим поколение, когда и бабушки, и родители, и маленькие дети приходили, хотя это не такой простой балет, он идет 2:15, это 3-актный балет, поэтому маленьким детям довольно тяжело это высидеть.
Скажите, все-таки я возвращаюсь. Есть у нас такая традиция перед Новым годом, что ли, теперь? Обязательно купить или попытаться купить билет на «Щелкунчик» в Большой театр. Это с одной стороны. С другой стороны, если такой спрос, может быть, стоит показывать «Щелкунчик» ежедневно по нескольку раз в день в Большом театре перед Новым годом?
Вы знаете, были же эксперименты, когда показывали летом. Ну, как «Иронию судьбы» тоже показали однажды летом, и все дружно встретили Новый год. Поэтому, в принципе, нет проблемы в том, чтобы посмотреть этот балет в другое время года. Но «Щелкунчик» у всех ассоциируется с Рождеством. Это вот такой, это не только спектакль-бренд именно Большого театра, это спектакль, который, как вот реклама, когда новогодний поезд выезжает, вот так же начинается у всех предновогодняя суета и ажиотаж. Это балет, в котором наряжают елку, в котором сказка, в котором невероятная феерия, и в котором невероятные там, танцы народов мира. Кстати, именно из-за этого «Щелкунчик» в других странах мира считается крайне нетолерантной постановкой. И, между прочим, в 21-м году в Германии эту постановку сняли с репертуара именно по причине нетолерантности, из-за того, что там есть китайский танец, который как бы представляет собой стереотипное изображение китайцев. Они ходят на сцене такими семенящими шажками, и значит, часть зрителей оскорбилась этим. Но, слава богу, у нас таких прецедентов нет. Повторюсь еще раз, само произведение, оно яркое, прекрасное, но в случае Большого театра основную аудиторию, которая имеет возможность купить билеты по таким заоблачным ценам, то есть из серии «Продай квартиру, купи билет в Большой», их, к сожалению, не волнует, что это хореограф-постановщик Григорович, что художник спектакля Симон Версаладзе, что дирижер Геннадий Рождественский и так далее, и так далее. Здесь именно вопрос статусности и, ну, как бы, история сделать селфи на фоне, я не знаю, занавеса в Большом театре и постановки вот именно «Щелкунчик». человека оказаться в нужном месте в нужное время. А для людей, которые действительно хотят увидеть то же произведение, услышать музыку Чайковского и зарядиться новогодним настроением, есть и Москонцерт-холл, и Московский новый драматический театр, и театр на Юго-Западе, и Московский молодежный театр, и театр «Бенефис», который также в эти новогодние дни и даже 31 декабря приглашает зрителей увидеть своих щелкунчиков, которые также могут, я думаю, как орешки, ну, на несколько часов как бы щелкнуть все проблемы, которые накопились за год уходящий.
Спасибо, Эмилия Деменцова, театральный критик, была с нами на прямой связи. Непонятно, в чем прелесть этого самого щелкунчика Большого театра. На щелкунчика я бесплатно бы даже не пошел, пишет 587-й. Лучше в цирк на Вернадского шоу «Легенда» сходить. Не жалко на четверых отдать 10 тысяч. Ну вот видите, на четверых 10 тысяч. А что у нас в категории 60+, Большой щелкунчик, цена 5 тысяч на одного человека. Как орешник, пишет Илья. Илья шутит сегодня много, видите? Юрий, покажусь невежей, но вот мне неинтересно ни разу даже обсуждать, и не то что гоняться за билетом. Да, видел на Ютубе, ну и что? И даже с Новым годом никак не ассоциирую спектакль. Так, может быть, понимаете, если вдруг есть какая-то общественная проблема, а вы ее не понимаете, может быть, это ваша проблема на самом деле. Не пойду, лучше икры куплю на стол, пишет Александр 569-й. Напомню, сегодня было в новостях, что граждане Российской Федерации в этом году стали как-то слишком мало покупать икры. Александр, вам действительно пора бы отправиться за икрой. А щелкунчиком этот балет называется, потому что билеты на него вы уже прощелкали, пишет Алексей 466-й. Интересно, почем щелкунчик в Китае? Это Алекс 857-й. У нас в Ласкало, пишет Игорь из Италии. Игорь из Италии пишет нам. У нас в Ласкало идет щелкунчик, и не только в Ласкало. Проблем с толерантностью никакой нет. 7373948. Полторы минуты до новостей. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это «Лимузин». Знаете, «Щелкунчик» – прекрасный балет, но не вижу, так сказать, смысла в каком-то ажиотаже и под Новый год куда-то бежать, что-то смотреть. Ведь был же целый год до этого, друзья мои. А у нас люди, видите, к сожалению, склонны к тому, чтобы сейчас, вот здесь сейчас, последний день, приуроченный к какой-то дате, надо что-то посетить всем сразу. Из-за этого происходит вот эта вот ситуация, которая происходит. Я считаю, это неправильно, друзья, потому что надо как-то распределять свою жизнь на посещение всяких прекрасных мест, ну, в процессе, так сказать, года текущего, а не когда уже все подгорело и билетов не достать.
Спасибо. Я был на щелкунчике, пишет Костя 873-й. 10 лет назад на балконе по студенческой скидке. Дорого, красиво. Один раз сходить можно, чтобы просто отметиться. Просто модный хайп. 520-й скачаю, билет из сети и смотреть не буду. Юрий все-таки настаивает. Не моя проблема, проблема остальных, оставшихся без билетов. Да какая проблема? У них нет билетов, не пойдут на щелкунчик. У которых есть билеты, есть билеты. А вот общественная история какая-то существует. Женщина же правильно сказала, просто инфоповод, пишет Илья 447-й. В буфете в театре на щелкунчике шампанское и бокал стоят как билеты, утверждает Григорий 859-й. Далее новости.